новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». И мы будем с вами в течение часа самые последние новости обсуждать. Координаты эфира для того, чтобы вы сюда писали и звонили. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». СМСки плюс 7-925-888-948. Прямой эфир 495-7373-94-8. И смотреть нас можно в YouTube-канале, в Telegram-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Четырехбальные пробки в Москве, но движение в городе напряженное. По МКАДу отмечу пробку на внутренней стороне, на юге. Еще между Киевским шоссе и, соответственно, Можайским шоссе. Вот здесь тоже, Калужским шоссе, затруднение по внешней стороне. И внутреннее между Волоколамкой и Хордой тоже простаивает. Так, третье транспортное кольцо. Здесь вообще туго везде. Садовое кольцо тоже туго везде.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Общий нарратив сменился с заявлений о готовности помогать столько, сколько нужно, на тему, как добиться сделки по украинскому конфликту. Это тема номер два. Депутат Татьяна Буцкая в нашем эфире заявила, что рожать ребенка нужно для страны. Глава Союзмультфильма назвала стоимость российского ответа Marvel. И еще мы с вами обсудим в «Умных парнях» много-много тем. У нас сегодня Константин Ордов. Все про финансы.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Россия сегодня, 23 декабря, с 7.00 запустила гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом сообщил ТАСС, исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. Что здесь еще? Минэнерго пока не комментировала возобновление поставок. В пресс-службе абхазской нацкомпании «Черноморэнерго» уточняли, что действует прежний график подачи электроэнергии, введенный с 1 ноября. Он предполагает 4-часовые ограничения по 2 часа днем и ночью. 11 декабря, напомню, Абхазия оказалась обесточена из-за отключения Ингурской ГЭС. Республика зачастую сталкивается с дефицитом электричества зимой или из-за высокого потребления. 21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электричества. Нанба говорил, что всего будет поставлено 327 миллионов киловатт-час по заявке, направленной в российское Минэнерго в октябре. Евгений Михайлов с нами, он политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот этот кризис энергетический, который в Абхазии, он все-таки имеет какую-то политическую причину или нет?
Он имеет и политическую, и экономическую причину, потому что, во-первых, политическое – это нежелание местных кланов все-таки договариваться с Россией, а продолжать жить за счет России, и чтобы за это ничего не было. Ну, а экономическое – это, конечно, все сидели, майнили, у них самые крупные незаконные майнинговые фермы, и в основном это было и есть у многих депутатов парламента, вот, и, соответственно, получали бесплатную фактически энергию и зарабатывали деньги. Соответственно, из этого выразился кризис, и сейчас Россия, как всегда, протянула руку прежде всего не политикам Абхаза, а простому народу, потому что, по большому счету, детские сады, школы и прочие социальные заведения, конечно, не должны страдать из-за своих руководителей. Здесь мы уже как бы оказываем чисто гуманитарную поддержку, хотя и в ущерб собственным национальным интересам. Из этого, я думаю, будут сделаны определенные выводы, конечно.
В чем ущерб наш заключается?
Ущерб? Да. А мы просто даем в очередной раз на миллиарды рублей бесплатно электричество. Фактически никто не гарантирует возврат денег за это электричество. То есть нам сказали, помогите, нам плохо, мы помогаем. Но нам не сказали, что мы вам вернем, или же мы подпишем завтра же инвестиционное соглашение, только дайте нам электричество.
Каким
Никто
образом,
этого не сказал.
Евгений Александрович, а каким образом в этой ситуации, ну, по сути, из того, что есть, абхазские кланы оказались в выигрыше, и, по сути, Москва, ну, видимо, вынуждена поддаваться на такое давление со стороны Абхазии?
Да, ну фактически это действительно давление, и здесь очень сложная ситуация. Ведь мы сами раздали паспорта большей части населения Абхазии. И сейчас получается, ну, как бы не давая электричество, мы ущемляем права граждан России. То есть ситуация абсурдна.
Нет,
да?
Но никто же не говорил, что это, скажем так, что нужно мирное население шантажировать. Как раз гуманитарные поставки и говорят о том, что несмотря на споры с кланами и их сопротивление, Кремль чувствует ответственность за людей, которым там в 2008 году раздали паспорта. Вот о чем речь.
Да, но Кремль чувствует ответственность. И в итоге сейчас вот эти политики, кто отказался подписать с нами инвестиционное соглашение, они говорят там определенным слоям населения, дескать, все равно русские будут давать. Мы все равно отстояли, мы не подписали соглашение, а они вынуждены и давать, и будут давать, помогать нам электричеством. Они будут это использовать в своих интересах. Поэтому я в любом случае считаю, что Российской Федерации необходимо в ближайшее время додавливать ситуацию, при которой будет невозможно манипулировать российскими интересами в ущерб самой России.
За счет чего Сухум все-таки оказывается в более сильной позиции в этой связи?
Ну, Сухум в этой связи находится в более сильной позиции. Ну, прежде всего из-за того, что Россия поддается на эту позицию. Вот и все. Здесь как бы других вариантов нет. Во-первых, мы можем включать неимоверное количество рычагов для того, чтобы абхазское руководство наконец-таки образумилось. Но мы этого не делаем. Мы всегда осторожничаем, дипломатически, как с младшими братьями. Но я считаю, что пора прекращать, на самом деле, вот разводить подобную демагогию и уговаривание. И, соответственно, нужно брать в руки ситуацию в Абхазии. Ведь там и законодательство МВД, и уголовный кодекс давно должны были приведены в соответствие с российскими законами. Этого не произошло. То же самое и с инвестиционным соглашением. Давно об этом говорили, намеренно это не дается, потому что местные кланы, вот их там немножко, но они вот как бы держат ситуацию под своим контролем. То есть великая Россия, давая миллиарды, не может навести порядок
Вы говорили, что есть определенного рода рычаги. А какого рода? Ведь, насколько я понимаю, ситуация, сложность заключается в том, что если Москва задействует определенные рычаги, соответственно, те, кто хочет, в общем, бесплатно получать и ни за что не платить, будут говорить, ну вот посмотрите, взяли под свое крыло и теперь шантажировать начинают. Тут Грузия подключится там или Европейский Союз подключится. Скорее всего, такая логика.
Вы знаете, здесь на самом деле логика такая, да, там очень, там скорее не Грузия, там больше Турция подключится. Вот, это факт. То есть они, как и некоторые банановые республики, пытаются играть на ситуации. Вот если вы не с нами, или нам не поможете, нам помогут те-то. Но учитывая, что у нас, во-первых, строится военная база в Ачамчире, у нас есть военная база еще на территории Абхазии, и в принципе, как бы мы достаточно там сильны, эта ситуация недопустима, даже подобного шантажа недопустима. Нам нужно как бы отключать все вот эти демократические нормы и решать вопрос, как большая сильная страна. Если мы содержим вас, то вы должны слушаться нас и как бы не перечить.
Но почему история с майнингом оказалась настолько скандальный, видимо. То есть там, получается, в Абхазии вообще нет никаких сил, которые бы могли, ну, что называется, налаживать нормальный диалог с Москвой.
В Абхазии, я скажу так, в принципе, никогда не было никаких сил, способных разговаривать нормально. И политиков нормальных не было. Все даже, что было до этого времени, это так. Это, вы знаете, я часто бывал в Абхазии и общался там и с политиками, и с премьерами, когда надо было договариваться и по восстановлению гидроэлектростанции и так далее. Им дайте только денег, они все сразу украдут, они наобещают. Вот честно, это было мое мнение до 2015 года, хотя я часто там был. Они пообещают все, что угодно, вас обманут и еще, как бы скажут, ну вы же сами в этом виноваты. К сожалению, вот такие абхазские политики. А мы на это закрывали глаза, так как у нас, ну, было много других проблем, мы занимались, развивали, а сейчас в силу определенных причин Да, закрытие там многих курортов или вообще, в принципе, вот санкционной политики в отношении России. Мы наконец-таки обратили внимание на Абхазию. А обратили, а они стали на этом играть. Дескать, вот мы вам сейчас устроим тут елочку, если вы, дескать, будете нас давить. Мы требуем электричество, вы должны нам поставить. А что касается майнинга, как и в Дагестане, то даже вот в Абхазии в разы больше майнинговых ферм, чем в Большом Дагестане. То есть там электроэнергия всегда стоила настолько копейки, в разы дешевле, чем на территории России. Конечно, это был основной бизнес. Абхазы привыкли ничего не делать, но что-то с этого имеют.
Понятно.
И вот, к сожалению, мы их такими воспитали.
Спасибо большое, Евгений Александрович, я вас благодарю. Евгений Михайлов был с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтс говорит, что общий нарратив по поводу кризиса на Украине сменился с заявлений о готовности помогать столько, сколько нужно, на тему, как добиться сделки по украинскому конфликту. По его словам, Трамп очень четко дал понять, что война должна закончиться, и европейские лидеры и Украина все адаптируются к этому. Часть обязанностей команды Трампа – понять, кого и как усадить за стол переговоров и каковы условия достижения договоренности. При этом уходящая администрация не могла четко объяснить, какие цели преследует Вашингтон и достижимы ли они, а это важный вопрос. Ну, интересно, что будущие как раз сотрудники Белого дома пытаются добиться у нынешних сотрудников Белого дома четкой какой-то артикуляции по поводу целей Вашингтона от кризиса на Украине, хотя очевидно это было, наверное, всем. Александр Бобров с нами, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. Александр Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а с чем это связано и как меняет общую расстановку сил? Вот фиксация того, что нарратив якобы сменился.
Нужно просто понимать, что то, что сейчас происходит в Вашингтоне, является такой борьбой бульдогов под коврами, поскольку, безусловно, есть те позиции, которые Дональд Трамп озвучивал в ходе своей предвыборной гонки, есть уходящая администрация Джо Байдена, и вот то, что мы видим и слышим, это некий компромисс между двумя абсолютно полярными точками зрения на будущее Украины и в целом всей системы европейской безопасности.
Угу. Но когда Уолтс говорит, что нынешняя администрация Белого дома не могла четко объяснить, какие цели преследует Вашингтон и достижимы ли они, а это остается вопросом, это действительно так или все-таки что-то умалчивает? Ну, потому что очень странно предполагать, что как будто бы Вашингтон в нынешней администрации никак не артикулировал свои цели.
Нет, просто Уолл тем самым пытается создать условия, при которых он и его руководитель Дональд Трамп будут выходить на переговорный трек с Украиной с позиции силы, а это предполагает прежде всего критику своих предшественников. И поэтому то, что мы видим, это фактически продолжение вот этих разборок между республиканцами и демократами, которые, собственно, выносятся в публичное поле и привязаны к происходящему вокруг специальной военной операции.
Что нужно Трампу в данном случае?
Дональду Трампу необходимо прежде всего сконцентрировать силы на главный удар, а главным ударом для него будет Китай, и поэтому то, что сейчас происходит на Украине, для него это определенная неприятность. Он надеется решить сразу несколько задач посредством предложенного варианта урегулирования. Это прежде всего перевод всех стрелок на Европу, чтобы если Европейский Союз заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта, чтобы они фактически этим занимались, а не Соединенные Штаты Америки. А в идеале, если Россия на все это дело согласится, перетянуть Россию на свою сторону для дальнейшего сдерживания Китая.
Но это вот каким должно быть тогда... Хорошо, но тогда каким... Каким должно быть вот это пакетное предложение от Трампа для того, чтобы в Москве, ну, например, начали это изучать?
Я считаю, что в этом и заключается главная сложность, с которой столкнулся Уолтс, Келлок и другие подчиненные Дональда Трампа. Они прекрасно понимают, что все Украины не закончится, что то, что произошло на Украине, это фактически демонстрация тех проблем, которые в целом возникли между Россией и коллективным Западом. И поэтому для того, чтобы Россия могла подобную вещь рассматривать, нужно заниматься ликвидацией первопричин всех проблем, которые связаны с функционированием Украины, проблемой общеевропейских структур, в частности ОБСЕ, идеей Совета Европы. Это решение проблем торгово-экономических санкций, которые были введены Европейским Союзом вслед за Соединенными Штатами Америки. Это настолько большой клубок противоречий, чего становится понятно, что решением проблемы путем замораживания на линии боевого соприкосновения эту проблему не решить. И отсюда, вот, собственно, те метания и те внешнеполитические такие эскапады, которые мы слышим из Вашингтона, потому что им приходит такое отрезвление от той ситуации, которая реально сложилась в Евразии, о которой они либо не подозревали, либо делали вид, что не знают. Но, а сейчас приходится это признавать.
Но тогда два варианта. Возьмут ли европейцы целиком полностью на себя это бремя? Ведь, по сути, они его несли в надежде, что американцы в любой момент активизируют помощь, вступятся, а может быть, даже пойдут войной на Россию в открытую. А с другой стороны, если, допустим, Трамп выходит с каким-то пакетным предложением к Кремлю, в том числе и сажает там Зеленского, например, силой за стол переговоров, но он же не готов будет предоставить гарантии безопасности, потому что остановить конфликт мало. Конфликт останавливается только в случае, например, какого-то намеченного уже плана по новой архитектуре безопасности.
Именно. И то, что вы спросили в первой части своего вопроса, как раз-таки можно проиллюстрировать вот этим известным советским выражением из известного советского фильма, что имею желание, но и не имею возможности. Сейчас в многих европейских столицах на уровне национальных государств, уж тем более на уровне евробюрократии и наднациональных институтов, есть целая группа ястребов, которые надеются на то, что сейчас все военные действия будут продолжаться, и они на этом смогут зарабатывать свои политические очки. В конце концов, ради этого именно и стала министром иностранных дел Объединенной Европы эстонский политик Кая Каллас. В то же самое время есть те, кто понимает, что им это совершенно невыгодно, и они пытаются подобного рода действия торпедировать. Это такие условные голуби мира. И вот как раз-таки визит премьер-министра Словакии Фица и заявление Орбана, они как раз направлены на это. И они надеются на то, что Дональд Трамп будет поддерживать именно их, нежели каких-то политиков, которые пытаются военным образом этот вопрос решить. И сейчас в Европе вот эти два лагеря, они борются за то, кто больше из них получит мандата на правление вот этой Объединенной Европы со стороны хозяина Белого дома.
Но, Александр Кириллович, тогда у Москвы в данном раскладе все-таки какая позиция?
Наша позиция такая, что, во-первых, для того, чтобы решить проблему Украины, нужно решать весь комплекс проблем, связанных с отношениями России с Западом, и мы готовы обсуждать в том случае, если сам Запад к этому готов. То есть, если условно побеждает партия мира, которая действительно хочет договариваться с Россией. Во-вторых, никакого размена российско-китайских отношений в обмен на какие-то там уловки или какие-то предложения со стороны Соединенных Штатов не будет по той простой причине, что эти отношения носят самодостаточный характер. Поэтому здесь, со стратегической точки зрения, Дональд Трамп прекрасно понимает, что невозможно просто что-то предложить для того, чтобы разрушить этот альянс между Пекином и Москвой. И третье, самое главное, заключается в том, что нам нужен не какой-то там договорничок, нам не нужен какой-то там перемирие, там рождественское ли оно будет, или там еще какое-то, а нам нужен мир, который будет на долгие десятилетия решать те проблемы, из-за которых специальная военная операция, а до этого кризис украинской государственности, в принципе, начался. Вот эти три основных момента, о которых говорят наши дипломаты на всех уровнях власти.
Вы говорите, что размен на Китай точно совершенно не произойдет, а размен на Иран?
А знаете, как это говорилось неоднократно, для того, чтобы танцевать танго, нужно двое. Сейчас в самом Иране победили те силы, которые очень надеются на то, что они договорятся с Соединенными Штатами Америки, и тем самым взаимоотношения с Россией и с Китаем, они из-за этого поставлены на паузу. Мы уже который месяц не можем подписать из-за Ирана, из иранской страны эти проблемы, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Потому что там как раз-таки после победы Пизишкиана пришли к власти умеренные либералы, которые надеются на то, что с американцами можно договориться. Но поскольку на выборах в Америке победил Дональд Трамп, стало понятно, что этот курс, он просто тупиковый, поскольку уже один раз они на эти грабли наступали, и там идет опять же борьба за власть, и консерваторы пытаются обратно в эту власть вернуться. И если это произойдет, то, конечно же, они дальше снимут с паузы все те процессы, которые развивались и в отношении с Россией, с Китаем, и в целом на Ближнем Востоке.
Но очевидно, что все равно кризис коммуникационный никуда не уходит, который присутствует между там Российской Федерацией и коллективным Западом. И в итоге конфликт на Украине продолжается, но С вашей точки зрения, кто-то заинтересован все-таки, помимо Москвы, в прочном и устойчивом мире? Потому что, ну, действительно, Трамп может, как там, новый человек, опять новый человек в Белом доме, сказать, что я все это прекращу там за одни сутки, не знаю, за месяц, как угодно. В январе, например, он выступит с этим после своей инаугурации. Ну и дальше что? А издержки, которые терпят те же самые европейцы? А что делать с киевским режимом? Ну, в общем, вопросов очень много остается.
Вопросов действительно много, но в Европе действительно есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы ситуацию как минимум потушить, а еще лучше вернуться к тому состоянию развития отношений между Россией и Европой, которые у нас существовали как минимум в начале 21 века. Это уже обозначенные мной премьер-министр Словакии и глава Венгрии. Это, значит, представители оппозиционных партий внутри Германии, Франции. Это политические силы, которые понимают, что невозможно класть на алтарь вот этой евроатлантической дружбы и весь промышленный потенциал Европы. А без дешевых энергоресурсов из России, без нормального взаимодействия с своим естественным соседом, это в принципе невозможно. И поэтому они видят, как под сурдинку украинского кризиса идет деиндустриализация Европы и ослабление Европы в этой паре США и ЕС. Поэтому это все есть. Проблема в том, что сейчас у власти на уровне наднациональных институтов, НАТО, Европейский Союз и в отдельно взятых национальных столицах, скажем, в Париже, находятся те политики, которые продолжают вести этот тупиковый курс. И поэтому в таких странах, как Германия, Франция, сейчас наметился такие серьезные политические кризисы вокруг там премьер-министра или вокруг коалиционного правительства ФРГ. Это является демонстрацией того, что по-старому жить нельзя, а по-новому они еще жить не хотят.
Понятно. Спасибо большое, Александр Кириллович, я вас благодарю. Александр Бобров был с нами, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. Дмитрий спрашивает, почему мы так реагируем на предвыборную риторику, но мало ли, что там на Западе обещали сделать за одни сутки. Ну, одни сутки – это фигура речи, конечно же. Потому что Трамп действительно говорил, что я как буду президентом, я за сутки этот конфликт остановлю. Вот. Но он не уточнил, за сутки после инаугурации, за сутки после победы своей или еще когда-то. Непонятно. Но другое дело, что Волц, его будущий помощник по национальной безопасности, говорит, что Трамп четко дал понять, что война должна закончиться. Европейские лидеры и Украина все адаптируются к этому. Вопрос, конечно, каким образом они адаптируются. И самое главное, на какие условия будут согласны. Потому что, как здесь замечают некоторые аналитики, если бы конфликт был условно в каком-нибудь 18 веке, то одна страна наступает, другая страна отступает и, соответственно, там откупается теми территориями, которые заняла наступающая страна. Но сейчас мы находимся вот в таком сложном конфликте. У нас есть плюс Организация Объединенных Наций, у нас есть интересы множества государств, и плюс как бы опосредованно с одной стороны участвует ядерное государство, я имею в виду со стороны Запада, и мы, соответственно, ядерное государство. То есть конфликт носит очень сложный вот этот характер, и самое главное, с какими идеями американская администрация новая, например, выступит, будет она сажать Зеленского за стол переговоров, не будет, пойдем мы на какие-то предложения, не пойдем мы на какие-то предложения, пока непонятно. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Депутат Татьяна Буцкая сочла обязательным рожать ребенка для страны. Минимум двое детей необходимо для продолжения рода мужа и жены. Она, правда, не уточнила, какой именно первый, чей род продолжает, и второй, чей род продолжает, но все же. В эфире нашей радиостанции первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства отметил, что в провинциях больше многодетных семей, чем в мегаполисах, так как там чтят традиции. И Татьяна Буцкая говорит, что, соответственно, вот первые два – это продолжение рода родителей, а третий ребенок – это стране, это рождение ребенка стране. Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а имеет ли в принципе смысл и формулировка, что рожать нужно для страны? Вот сейчас, когда мы активно обсуждаем тему, как же сделать так, чтобы рожали больше?
Ну, смотрите, на самом деле, я уже на эфире на прошлой неделе, по итогам прибытия у вас как раз и говорил о том, что, возможно, вполне возможно. Мы вообще находимся в некой такой навязанной нам дискуссии по поводу увеличения численности населения.
Да? Почему навязанной?
Потому что, знаете, мне тут попалась статистика по 19 веку. Оказывается, что Франция долгие годы опережала Россию, ну, там не по 19-му, а по-моему, 18-19 году. Долгое время опережала Россию по численности населения. При этом Россия с точки зрения успешности, да, на мировой арене в 19 веке была явно успешнее Франции. Да. Вот. И сейчас, когда особенно мы говорим про роботизацию, рост производительности труда, повышение эффективности, бережливой производственной системы, то не случайно же был доклад, по-моему, Дмитрия Ремовича Белоусова, брата Андрея Ремовича, на тему того, что вообще в России не дефицит кадров, а избыток кадров. Если мы повысим производительность, то у нас порядка 4 миллионов человек окажется не занятыми. Поэтому вот мне кажется, что это немножко искусственно навязанный дискурс. Возможно, я призываю об этом подумать, потому что, знаете, мы на протяжении там почти 20 лет были убеждены, что конкуренция в госзакупках – это благо. Mm-hmm. Все говорили, что надо развивать конкуренцию, что это убивает коррупцию, повышает качество. А как выяснилось, что на самом деле-то это развивало коррупцию, приводило к известным сложностям и, самое главное, снижало качество государственных закупок и создавало очень серьезные сложности, с которыми сейчас разбираются.
То есть вы считаете, что в данном случае как бы биология все распределяет, а не, не социальный аспект?
Мне кажется, что если мы говорим в ракурсе для страны,
да,
то вот я бы потестировал идею о том, что вообще увеличение численности населения для страны не такая уж и супер-сверхприоритетная задача. Другое дело, что, во-первых, в наших традициях, если мы возвращаемся к традициям, да, это большая семья, большая крепкая семья. И вот с точки зрения традиций, то есть если мы говорим про экономику, да, то для экономики, наверное, рост численности населения – это большая проблема, тем более, что мы зачастую наблюдаем как раз за счет снижения численности населения рост паритета по покупательной способности.
Нет, в данном случае говорить, если про целеполагание и про продвижение идеи, что вот, ну, у нас же плохо, что на 10 браков 8 разводов, что молодые люди не рожают, там еще что-то. Формулирование идеи, вот о чем речь.
А это совсем другое. Это так, то, о чем говорил курганский губернатор, что проблема, она не в экономике, и стимулировать вообще рождаемость за счет дополнительных выплат, это странно, а проблема в головах.
Вот.
Если у нас это станет национальной идеей и смыслом, да, что большая семья на самом деле это хорошо, да, что в этом есть своя ценность, да, что разводы это плохо, что о браке надо думать как о чем-то более фундаментальном, да, и развод это по сути трагедия жизненная, а не попытка достичь счастья перебором. Вот здесь вопрос смыслов, ценностей, это уже совсем другая поляна. И вот, вот в этом плане, конечно, об этом задумываться стоит, но это вопрос уже формулирования определенной государственной идеологии, хотя, по сути, она уже сформулирована в 809 указе в большей степени. Можно сколько угодно спорить про эти 17 ценностей и про их раскрытие. Да, и тут можно лекции на часа 2-3 прочитать и обсуждение еще на десятки часов. Но на самом деле уже формально идеология выбрана. Вот другой вопрос, как ее теперь имплементировать в ткань
вот общества. И видите, почему мы цепляемся как раз за тезисы депутатов? Потому что идея есть, цель сформулирована, сформирована. А вот сама идея или как это сформулировать, чтобы донести до каждого, вот это вопрос. И от этого появляются странные дискуссии. Там женщины занимаются не тем, саморазвитием, этим не надо. А вот вспомните, раньше в поле рожали, как было хорошо. А давайте вот вы двоих для себя, а третьего для государства, ну и так далее.
Вот смотрите, проблема на самом деле фундаментально в другом. Проблема в том, что на протяжении последних 30 лет государство оставило с 90-х годов сферу общества как бы в самостоятельной зоне развития. Оно занималось экономикой. Надо бизнес поднимать, надо рынок развивать и так далее. А из общества государство ушло из этой зоны. Там, конечно, появилось другое государство тут же, да, потому что свято место пусто не бывает. Торосы и прочее. Сейчас государство туда пытается вернуться.
Но если частно-государственный характер различных отношений, он прописан, то общественно-государственный характер юридически сейчас правовой не определен, и государство только нащупывает эту ткань. Внесены изменения в Конституцию, а дальше надо с обществом работать. Как работать? Создано огромное количество институтов, некоторые, которые носят уже общественно-государственный характер, например, РДДМ. Вот смыслов, полноценность выработки ценностей и смыслов вокруг этого, еще только начинается этот плавильный котел формироваться. Да, вот этот вот реактор, который будет генерировать смыслы. Потому что у нас есть история, традиция, это фундамент. У нас есть механизмы транслирования через институты Министерства образования, просвещения, общества знаний и так далее. А вот фабрику смыслов, ценностей, что мы хотим, оттолкнувшись от тех идей, которые заложены в Конституции, дальше развить в обществе, вот это сейчас надо формировать.
Ну, пытаются сформировать как раз по пути, как это, ценности деторождения. Но, видимо, депутаты или чиновники не очень удовлетворены, или результатов пока нет, пока мало времени прошло.
Слушайте, по поводу депутатов, все гениально сказал Виктор Степанович Черномырдин. Если у вас сейчас по-русски, читайте их в другом месте. У нас, к сожалению, в последнее время депутатский корпус зачастую, вот как с этой чудной, в кавычках, идеей там про запрет дарить алкоголь, да, каждый пытается выделиться, да, чем-нибудь, а давайте я нацеплю шляпу с перьями. Нет, а давайте я приду в рубашке в яблоках.
То есть это соревнование в экстравагантности, вы считаете?
Это по большому счету попытки выделиться там, где выделяться не надо, а самое главное, там, где компетенций не хватает.
Понятно. Да?
Вначале нужны все-таки исследования, анализ и серьезный экспертный подход, а потом уже это транслировать через уста наших народных избранников.
Понятно. Спасибо большое, Григорий. Вас благодарю. Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. В деревнях рожали, потому что не хватало рабочих рук в поле работать и за скотиной следить. Вы знаете, я вот что-то не припомню такого, чтобы вот прям рожали с целью... То есть это было... Понимаете, как? Рожали не с целью, чтобы было больше рабочих рук, а так был уклад сформирован. Так был сформирован уклад. Плюс, не забывайте, колоссальная младенческая смертность. Один умер, невозможно смириться с этой потерей. Рожают следующего, там еще следующего рожают. Там вопрос медицинского обслуживания, контрацептивов и так далее. Потому что одно вот это объяснение, ну, потому что рабочих рук не хватало, его недостаточно. Чтобы наше сознание перебороть, надо много времени, говорится. А надо именно перебарывать, Света. Может быть, здесь речь идет о каких-то, ну, логичных биологических законах. Но потому что вот есть сельская местность, там, там или были большие семьи, много детей рожали. Объективно в городских условиях, в условиях урбанистических, сложно действительно, когда человек один замкнут на там, двухкомнатную, например, квартиру, сложно родить много детей. Это объективно так. Потому что нету помощников, тетек, дядек, братьев, сестер, вот этого всего, бабушек, дедушек, они где-то в другом месте живут. Это же тоже накладывает определенный, вносит определенные коррективы вот в эту проблему. Но депутат Буцкая говорит, мне становится страшно до мурашек, когда я представляю, что есть мама, папа и есть только один ребенок. Я понимаю, что кто-то один из родителей не будет иметь продолжение на земле. Почему не будет? Есть твой род, а ты не родил ребенка. Все, на тебе род остановился, говорит она. Мне кажется, это страшно. Вся история, которая была за тобой, ты ее не продолжил. Двое детей обязательно, потому что за себя и за мужа. Но один для страны. Итого три. Кто-то говорит, надо успеть тогда до 35, потому что там, говорят, уже часики тикают. Ну, там по современным каким-то заявлениям часики уже остановились и, понимаете, починки не подлежат. 7373948. Сколько детей у депутата? У Буцкой, кстати, трое детей, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, что еще? Рождение для государства – это вообще антиутопия уже, говорит Виталий. Ну, не воспринимайте буквально. Не воспринимайте, не придирайтесь здесь к словам. Никто не предлагает какие-то фабрики устраивать. Вот. Речь идет, понимаете, все эти заявления неоднозначные. Результат того, что в обществе не сформулирована дискуссия. То есть как это, есть некая потребность, есть какая-то программа, есть определенная цель. Хорошо, чтобы было бы вот много детей. А как теперь это вложить в головы людям, при том, что чаще всего бывает, что люди там, к 40 годам, например, понимают, что ну, вроде бы уже базовые потребности экономически какие-то закрыты, и вот детей хорошо бы. И здесь проблемы возникают. То есть понятна идея, но как она артикулирована, это, конечно, вопросы. Кого послушать? Здрасте, вас послушаю, здрасте. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, ну, на самом деле такой вопрос-ответ, он нигде в мире не сформирован как правильно.
А
вот
не
в
знаю,
Японии, допустим. Ну,
да.
Ну вот в Японии большой что кризис, там? Да, там очень старое
население. Они старое население, да.
Да, да. И вообще в развитых странах, в большинстве в Европе, там тоже...
Не надо смотреть... Нет, я понимаю, что с научной точки зрения нужно смотреть, а как везде. Вам на это скажут как раз. А вот так вот. В условно благополучном севере ситуация с рождаемостью хуже, чем на условно неблагополучном юге, где много бедных стран, и там много рожают. Опять же, почему? Сельские территории, отсутствие контрацептивов, отсутствие медицинской там, помощи в меньшем объеме, плюс уклад общественный несколько иной. От этого многое зависит. Мне страшно рожать детей, когда наше правительство, наверное, сюда мигрантов, война идет, говорит ленивый титан. Послушайте, ленивый титан, но это тоже немножечко абсурдно, потому что непростые времена были всегда. Ну, правда, ну а как люди в 90-е годы рожали? А как люди там в 45-м году рожали? А как люди в 1917 году рожали? Ну, вот всегда рожали, понимаете? Еще, мне вот в Саудовской Аравии все сформулировано, у них весьма молодое население, но там ислам очень религиозное общество. Нельзя повернуть историю вспять, можно только подстроиться к текущим тенденциям. Если к сокращению населения это мировой тренд, то одна страна не может вдруг взять и выделиться большой рождаемостью, говорит Сергей. То есть вы считаете, что управление демографическими процессами – это иллюзия? Кто-то с вами может поспорить. Ну, тогда мы говорим, все, природа берет свое. Вот как-то саморегулирование происходит у нас с вами. Саморегулирование. Ну хорошо, чем тогда объяснить бэби-бум в 2000-е годы, который как раз списывают на начало выделения материнского капитала и нефтедоллара? Вот как это объяснить, понимаете? Это тоже тут все-таки социальный аспект, а не просто биологический.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Василий говорит, слабо тройню вместо обсуждения сладким голосом. А двойни, тройни, четверни, это как это из биологии в большей степени. Оно само вот так по щелчку, по кондачку такие вопросы не решаются с кондачка. А глава Союзмультфильма назвала стоимость российского ответа Marvel. Российская франшиза супергероев, разработанная Сергеем Лукьяненко, для Союзмультфильма будет стоить 1,2 миллиарда рублей за ленту, рассказал РБК глава студии Юлиана Слащева. Всего планируется снять 6 фильмов и сериалов. Говорят, что, соответственно, первая линейка станет франшизой российских супергероев от создателя «Ночного дозора», которая будет ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC. Ирина Мастусова с нами, она исполнительный директор Ассоциации анимационного кино. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько верно в целом рассматривать развитие российского кино с позиции некого ответа за границей?
Вы знаете, я думаю, что нужно рассматривать интервью в целом и не обращать внимание на броский заголовок, который, безусловно, работает прежде всего на привлечение внимания. Но если говорить в целом о ситуации, то, конечно, создание киновселенных – это особый, это современный тренд. Он существует сейчас во всем мире. Все работают на целостные франшизы, и такие же франшизы создаются в рамках действующих брендов Союзмультфильма, работая с золотой коллекцией, ну и так далее. Это просто мировой тренд.
Мировой тренд. Но в целом, когда мы именно занимаемся некой франшизой, как раз формируем некую там вселенную супергероев, все равно на ум приходят некие параллели с тем, как вселенные создают в Голливуде. Мы пытаемся скопировать, включая своих героев там сказочных, фольклорных.
Я поняла. Или знаете, что? С чем это связано?
С чем?
Сколько лет существует Дисней? Какое юбилей они отметили в прошлом году, вы знаете?
100, если я не ошибаюсь. Нет, или 8?
100 лет. 100 лет, представляете, да. 100 лет, да, Диснею. Наша индустрия анимации всего 20, максимум 20. Крупнейшие студии «Смешарики» и «Мельница» отметили свое 20-летие в прошлом году. Мы на самом деле сейчас находимся на острие исторического процесса, создавая свою индустрию вот здесь и сейчас. У нас оттачиваются технологии, появляются новые герои, новые форматы работы и монетизации брендов. Угу. Понимаете, мы все это сейчас формируем.
А почему Елена, я прошу прощения, а почему мы говорим только про 20-летний период и исключаем из этого как раз сказки, ну, например, которые Роу снимал? То есть это два разных процесса?
Я говорю про анимацию.
А, про анимацию.
История отечественной анимации, да, безусловно, она... у нас началась в 1912 году, и благодаря этому событию у нас есть свой собственный анимационный праздник, который мы отмечаем в апреле, угу. День российской анимации, указом президента был недавно назначен. Но в целом индустрия анимационного кино, она существует не более 20 лет, и это отдельная история. Да, безусловно, у нас есть большая история кино, но тут я бы обратила внимание еще на одну проблему, которую хочется озвучить. Анимация все время у нас оказывается такой золушкой в рамках игрового кино. Uh-huh. И несмотря на то, что анимация по-прежнему лидирует в экспортных продажах, например, в экспортных показах по сравнению с другими направлениями кино, анимационное кино у нас по-прежнему финансируется по остаточному принципу. Вот в этом году от фонда кино объем субсидий, которые были распределены, анимационное кино занимало всего лишь 8%. В Министерстве культуры и того меньше, 7% от объема распределенных средств на всю киноиндустрию. И, собственно, когда мы вот смотрим на киновселенную, которая будет создаваться с участием анимационных, похоже, персонажей, да. Тут скорее вопрос того, что если анимационное кино... И в этом интервью тоже есть на этом акцент, правда, небольшой. Uh-huh. Если оно не будет поддерживаться государством, то мы можем анимационного кино скоро лишиться. С другой стороны, снова лишиться. Понимаете, мы не успеем построить индустрию. Она гораздо более сложная, дорогостоящая, долгоиграющая в производстве, чем игровое кино. А если продолжать параллели, то мы видим, что игровое кино во многом становится анимационным, потому что все эти персонажи CGI, все эти фаны, там больше анимации даже да. чем игрового кино. И наши индустрии, они неизбежно сближаются. И это, в общем, еще один тренд, и поэтому, собственно, Союзмультфильм занимается созданием киновселенной.
А кто тренды задает сейчас вот в современном анимационном мировом кино, например?
Вы знаете, это такой процесс, который складывается
симбиоз,
в каком-то смысле, да, естественным образом. Да, угу. Это связано с запросами подрастающего поколения, которое каждый раз меняется. Новое поколение всегда задает новые вызовы, угу. которым мы должны соответствовать. Да, и более того, это прямо отдельный подвиг, да, и всегда мы говорим о магии кино, когда мы должны эти тренды опережать. Вот в нашем случае это небывалый феномен Чебурашки, да, который собрал 7 миллиардов. Да. И, собственно, он открыл прямо дорогу всем этим экранизациям киносказок, которых у нас огромное количество сейчас выходит. И они выходят с очень высоким бокс-офисом. Значит, этот тренд востребован. Вот. Так. И, на самом деле, государство тоже нас очень в этом поддерживает, потому что вот если посмотреть по объемам фильмов, которые... Вот, поданы, да, печенгуются там очень много интересных проектов как раз в жанре семейного детского и
детского кино. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Я вас благодарю. Ирина Мастасова была с нами, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино. Александр пишет, что государство внесет детскую цензуру, все равно хорошего не увидим. Сейчас фильмы смотришь, там пол лица размазано, потому что главный герой курит, говорит Александр. ну, то есть, все плохо. Все плохо. Но мне кажется, в современных фильмах, если кто-то курит, в детском кино, во-первых, не курят. Вот точно совершенно там и не пьют. А если это не какой-нибудь социальный триллер, например, документальный, вот, про там то, как над детьми издевались, ну, это другое. А мы говорим про анимационное кино именно. И в целом про развитие российского кинематографа. Здесь, конечно, журналисты зацепились за тезис Юлианы Слащёвой по поводу там некоего ответа мировым вселенным, типа Marvel или DC. Но речь не идет о том, что мы будем там искать таких же героев. У них есть Человек-паук, и у нас будет какой-нибудь человек-жучок, не знаю, как угодно. А речь идет о том, что нам нужны, видимо, вот эта вот вселенная. То есть с учетом того, что этим занимается Лукьяненко, а это «Ночной дозор», и вспомните 10-е годы, в 10-м, да? В 10-м году? 10-е годы «Ночной дозор» или нулевые, не помню. Как это все выстрелило? 7373948, телефон прямого эфира. Мир поменялся. А, еще так, пишут. Пока курящего волка из «Ну, погоди» не замазали, говорит Нилс. Хорошо, про кино, про вселенные. Но вспомните, я просто не очень понимаю, почему вы так скептически в своих сообщениях настроены, ведь сейчас уже целая линейка кино выходит, и полнометражные мультфильмы из вселенных уже существующих, какие-то там «Три кота», «Маша и Медведь», «Смешарики», «Малышарики», вот это все выходит. Потом какие-то сейчас начали снимать по мотивам детских сказок. Ведь истории вот этих вот супергероев американских – и вот эти вселенные, они выросли, ну, на мифах современных, которые есть в как раз там американских комиксах это появилось, в, там, в каких-то журналах, в детских книгах. А у нас это было все давным-давно. Вот фольклор какой-нибудь начать прям с древности смотреть. И там этих героев не счесть. Огромное количество этих героев. И как раз из этого можно целую вселенную... Почему нет? Почему нет? 7373948. Ну, можно сказать, что, например, у Васнецова есть вселенная, сказочная вселенная. Есть? Вот в Русском музее выставка открылась, например, в живописи. Это живописная вселенная, понимаете? А почему мы скептически, вот, судя по вашим сообщениям, относимся к перспективам создать некую вселенную по русским сказкам? По поморским сказкам, по каким-нибудь мифам и легендам там, Северного Кавказа, чего угодно. Чего угодно. Представляете, какое количество кино можно снять? Разного. Анимационного, художественного, любого. Марвел кончился, когда Танос пальцем щелкнул, говорит Александр. Потому что поверить в западного супергероя много легче, чем в собственного, говорит Дмитрий. Но приучили так. Ну, так снято было. Так снято. Но своих-то героев действительно много. Промоушен нужен хороший. У Чебурашки был хороший промоушен. Пожалуйста. Здравствуйте, Костя. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений.
Да.
На самом деле, я вообще фанат Лукьяненко.
Так.
И очень рад, что решили по его вселенным делать мультики. Сейчас объясню. У него очень большая вселенная, на самом деле. У него 4 цикла разделенных.
Ага.
Но они все сливаются в итоге в один. Там можно накручивать такую красоту. И вот для подростков. И плюс еще... Сергей Лукьяненко, он патриотичный, он хороший, добрый. И у него, ну, на самом деле, книги написаны очень качественно. То есть они со смыслом. Это не то, что просто американские комиксы. Они блокбастерные, но в то же время учат
хорошему, какой-то идея. Доброму, спасибо, Костя. Да, принято. Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.